как улучшить взаимоотношения с матерью. Она не воспринимает моего мужа как мужчину. Из-за этого уже один год, с того момента, как мы поженились, у нас с ней возникают конфликты. А отец, наоборот, помогает. Очень тяжело общаться с матерью, именно потому, что мы 3 месяца с мужем живем раздельно. Он со своими родителями, и я со своими родителями. Как изменить наши отношения с мамой, чтобы она поняла и могла поддержать? Вот, я хочу сказать здесь вот о чем. Сначала начну с того, что когда создаются семейные пары, спрашивают благословение у родителей на брак. Всегда спрашивают, так полагается, взрослых надо уважать. Разрешение спрашивают. Если верующий просит благословения, тогда благословляют иконы, прям благословляют родители. Родительское благословение, оно очень много делает в жизни. Потому что благодатью прикрывается родительское. Разрешение. По разрешению делается. Нет своей воли. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Здесь гордости нет. Спросили взрослых, родители благословили. Это одна ситуация, совсем другая ситуация. Здесь, похоже, благословение... не было. Я хочу сказать в этом случае вот что. Когда человек влюблен, пожалуйста, отключите, у кого мобильники. Когда человек влюблен, то есть, понимаете, родители, они прожили уже жизнь семейную, много лет имеют, точнее, вот стаж семейной жизни. Они очень хорошо знают вас, они знают вас от рождения, вот кто создает эту семью, и они имеют опыт семейной жизни. Смотря на молодых, они уже могут по своему опыту сказать, что с этим ребенком вот этот человек не уживется. У них есть опыт жизни. Когда молодые влюблены друг в друга, они иногда, то есть они мы часто, ну, то есть, попросту говоря, к родителям надо прислушиваться. Это одна сторона. Потом есть духовный отец. Если люди воцерковленные, ходят, еще берут благословение у батюшки на семью. Если семья получила благословение от родителей, от батюшки, поверьте, семья создается совершенно в другом условии. Она уже под большой благодатью. Дальше они венчаются. Это совершенно изначально другая семья. Но бывает такая ситуация, опять-таки повторяю, когда родители, в частности, здесь вот мама, здесь может и другая ситуация. Родительский эгоизм. Когда родители считают, что для их ребенка, так как он самый лучший, они сами, то есть они, для них должен быть, и партия должна быть самая лучшая. Но здесь нужно понять, вот если это произошло, если этот выбор состоялся, поговорить надо, вопросы задать надо, опять-таки я повторяю, с любовью. Но когда семья уже создана, туда вмешиваться, унижать, растаскивать их в разные стороны, ни мать, ни отец уже не имеют права. Все. Этот крест человек выбрал, он взял в руки, и теперь пусть он его несет. Помогать можно, когда просят. Советовать с любовью можно, но их растаскивать в разные стороны запрещено. Это грех. Это грех. Потому что потом, может быть, они бы могли... вот притеревшись друг к другу, создать счастливую семью. А потом может пройти время. И эта девочка будет страдать, плакать и мать упрекать. Почему же ты мне дала возможность? Вот мы же любили друг друга. Почему вот сейчас у меня нет ни мужа, ни детей? А я-то хотела иметь и мужа, и детей. Сможет она вот вынести слезы своей дочери всю жизнь? И потом, после смерти, сможет она дать ответ, почему она свою волю поставила перед волей Божьей? То есть здесь женщина ведет себя неправильно, мать. В отношении этой женщины, которая написала эту записку, я хочу сказать. Ведь дело в том, что когда был этот выбор сделан, когда вы стали жить семьей, зачем разъезжаться по семьям? Зачем разъезжаться? Есть разные стадии развода. 3 стадии развода выделяют. Первая – это эмоциональный развод. Первое – это эмоциональный развод. Это когда перестают друг с другом общаться. Просто замолкают муж с женой. Просто. стараются находиться по разным комнатам, с друг другом не разговаривать. Эмоциональный развод. Второй развод – это физический, когда не соблюдают, не выполняют супружеских обязанностей. Они начинают спать в разных комнатах, все, они живут как брат с сестрой, не как муж и жена. Четыре стадии. Третья стадия – это пробный развод, когда разъезжаются по разным квартирам. Они пробуют жить отдельно. А уже четвертая стадия – это юридический развод. Все, они разводятся, они юридически оформляют развод. Вот здесь они дошли уже до третьей ступеньки. Остался одна – только юридически оформить отношения. Здесь не в эту сторону надо было двигаться, а в другую. Здесь надо было не отходить в сторону этой женщины, не к матери, к отцу уходить, а вместе стали двое в плоть едину. Надо было с этим мужем тоже найти общий язык и сказать, что если мать ведет себя неправильно, ну они-то теперь, она-то его любит, она-то его бережет, она-то его охраняет, то есть она дорожит им. Она дорожит им. И если мужчина почувствует, что эта жена вот та самая, вторая половинка, любящая, помощница ему, мама ведет, ну она ведет, она мама, но она же не с ним живет. Уехать отдельно, если они жили с мамой, с папой. Уехать отдельно и жить нормальной семьей. Надо строить свою семью, а не разрывать ее под воздействием мамы. То есть в данном случае здесь надо с мамой разговаривать, опять-таки спокойно, с любовью, объяснить, что мама, дай мне право быть счастливой. Я его люблю. Мама, помоги мне. Помоги мне стать счастливой. Подскажи. Но ни в коем случае не разрушай, потому что для меня это дорогой человек. Следующая. Молодая женщина изменила своему другу. Покаялась на исповеди. Надо ли об этом рассказать ему? Мучает чувство вины. То есть, если женщина изменяет мужчине, надо ли об этом ему рассказывать, если она изменила? Значит, я хочу вам сказать. Вот тот, кто написал эту записку. Задайте ей вопрос, сможет ли мужчина выдержать вот эту вашу откровенность? Я просто хочу сказать, что в этом случае вот ту грязь, та грязь, которая произошла, слава тебе, Господи, что покаялся человек. Хотелось бы, чтобы это покаяние было искренним. А когда человек искренне кается, он старается больше этого никогда не повторять, потому что появляется ощущение грязи. Вот когда ко мне обращались женщины после измен, вы знаете, удивительное дело, верующие и неверующие, у них абсолютно у всех была одинаковая фраза, одинаковое ощущение от себя самой. Они все говорили, что потом, когда это все произошло, они приходили домой, и было ощущение, физическое ощущение липкой грязи, такое ощущение мерзости от себя самой, что было первое чувство залезть в ванну, и себя очень набрать побольше воды, побольше пенки, и себя отодрать, эту грязь отодрать. Вот это удивительно было мне слышать, что у всех было одинаковое ощущение липкой грязи. Ведь не случайно говорят, когда грех, что человек влип. У них у всех было ощущение одно и то же. Это было странно мне слышать, удивительно. Ощущение мерзости физическое от себя самой. Просто человек верующий, он понимает, что эта грязь, она изнутри. Здесь внешне сколько себя, не три. Не ототрешь. Это изнутри надо теперь эту грязь выдирать. Липкую, мерзкую. Так вот, здесь надо понять. Вот это вот произошло. Вот это вот грязное, это произошло. Теперь это надо запомнить и ни в коем случае не повторять. Но вот это вот крест, ведь это же очень тяжело. Помнить вот это ощущение мерзости от себя самой. Этот крест не надо наваливать на того человека, который для тебя дорог. Это слишком тяжело для другого человека. Я просто считаю, что в этой ситуации порядочнее будет. Вот как Петр, который отрёкся от Христа трижды. Ведь уже отрёкся. Сказано же было так. Он же сказал Христу, что даже если кто отвернется от тебя, Господи, я нет, я буду с тобой до конца. По гордости. Трижды отрёкся. И потом написано так. Было написано так, что Петр потом всю жизнь, когда кричал петух, он потом всю жизнь плакал, вспоминая о том, как он отрекся от Спасителя. трижды, до тех пор, пока не прокричал петух. Всю жизнь плакал. Всю жизнь каялся в этом грехе. Вот я считаю, что вот этот грех измены – это мерзкий грех. Каяться надо, помнить об этой мерзости всю жизнь, но не сваливать этот крест на плечи дорогого человека. Пусть эта язва, вот пусть она болит всю жизнь, напоминая об этой мерзости. А другого человека в этом случае честнее поберечь. Потому что действительно это мерзко. Я считаю, что это лучше поступить так. Почему? Знаете, если взять исследования чисто психологические, психологи говорят так, исследования показывают вот что, что мужчина по своей природе, он настроен так, что жена, он это чувствует всем своим нутром, что жена должна быть чистая, только его и больше ничья, потому что от чистой жены рождаются совершенно другие дети. И вообще, эта семья, это должно быть чисто. Когда мужчина знает, что женщина, через женщину в семье вошла грязь, что постель уже настолько осквернена, мужчине это выдержать очень тяжело. Это такая нагрузка на него, что просто ему нагрузки хватает, просто надо его поберечь и своей грязью его не мазать. Но я говорю, повторяю, всю жизнь об этом помнить и рассказывать не надо. О себе об этом напоминать постоянно. Младшая дочь, 19 лет, учится на психолога, третий курс. Учеба ей очень нравится. Ходит еще на платные семинары, тренинги, в том числе по ведической психологии. Я мечтаю видеть ее православным психологом, но она и слышать об этом не хочет. Молюсь за нее, чтобы Бог ее направил по правильному пути. Страшно ли это ее увлечение? Очень боюсь, чтобы не попала в какую-нибудь секту. Недавно в Екатеринбурге была научная конференция, где были психологи из Израиля, Германии, Индии и других стран. Дочь в восторге от участия в этой конференции. Меня это очень беспокоит. Беспокоит совершенно не напрасно, а очень обоснованно беспокоит. Вот эта вот ведическая психология, вот как здесь написала эта мать, она говорит, что боюсь, как бы не попала в секту. Ведическая психология – это оккультное направление, это сатанинское оккультное направление. Она уже попала, уже влипла. Я просто хочу вам сказать, что в психологии очень много направлений. Психология, современная психология – это лоскутное одеяло. Эта наука возникла в конце XIX века, она совсем молодая, ей чуть больше 100 лет. Первоначально психология возникла как наука о душе. Возникла с пониманием того, что душа бессмертна, и было желание вот как-то помочь этой душе, исследуя ее научно. Потом, с развитием всяких взглядов материалистических, эта наука стала столько получать всяких направлений, это называется психология научных школ, что современная психология – это огромное лоскутное одеяло. И в этом лоскутном одеяле только маленький лоскуточек – православная психология. А остальное – там столько направлений, столько техник не православных, а свято место пусто не бывает. Я вам говорю открытым текстом. В психологии современной во многих школах очень много оккультных, сатанинских техник. И православная психология, если в нее серьезно взглядеться, очень во многом напоминает не практическую психологию, а практический оккультизм. Поверьте мне, когда мы с сестрой стали выискивать разные техники, их первоисточники, откуда эти техники взялись, открытым текстом в нашей специальной литературе написано, что эта техника, ее основатель, обучался ей, съездив на Тибет, а этой технике у шаманов съездил туда, а у этих, у индейцев такого-то племени. То есть я повторяю, очень многие техники носят оккультный характер, когда они появляются при воздействии с нечистыми духами. Я вам серьезно говорю. И еще раз хочу сказать такие вещи. когда мы пробовали, когда мы эти вещи поняли, мы пробовали еще с сестрой такие проделывать эксперименты. Во-первых, мы под это не подставлялись. Сначала, ну, попросту говоря, слава тебе, Господи, попросту говорю, вот так вот скажу. В некоторых техниках, вот, например, гипноз, нейролингвистическое программирование, это техники однозначно оккультные. Кодирование, это техника оккультная. И так далее, и так далее, и так далее. То есть очень многие техники, они оккультные. Когда начинает человек молиться, когда он исповедуется и причащается, он физически начинает чувствовать, что на эти тренинги ходить невозможно, потому что человек чувствует себя разбитым. Ему даже говорить не надо, он физически чувствует, что там что-то не то. Ведическая психология – это оккультная психология. Оккультная психология. Это то, когда знания берутся ненаучные. Это, повторяю, это тайные сведения, имеющие оккультный характер. Эта девочка уже влипла. Что здесь делать, матери? И пока она вот в восторге, эта девочка, она маму пока не услышит. Но то, что я смотрела, то, что я видела в жизни, как вот мы с сестрой разговаривали, почему вот Господь через некоторых психологов проводит через такие вот занятия оккультными техниками. Мы пришли к выводу такого, что Господь вот иногда использует такой метод, для себя мы назвали такой метод свиного корыта, когда человек по-хорошему не понимает. И вот как тот самый грешник, кающийся, помните вот о блудном сыне, что сказано? Когда отцу было дано все, а он пошел и растратил все, прогулял. И в результате он питался уже вместе вот свиными рожками, вот этими рожками, которые питаются свиньи. И потом он напомнился и пришел к отцу уже с покаянием, сказал: «Господи, да я не достоин называться твоим сыном». И тогда, вот уже через это покаяние, отец ему выбежал навстречу и принял его с любовью. Так вот это вот метод свиного корыта, когда человек по-хорошему, по гордости своей, он Бога еще не видит, он еще не понимает по-хорошему. Но этот путь очень тяжелый, очень тяжелый. Кто идет по этому пути, это очень опасно. Это очень опасно, потому что там, я повторяю, там очень многие техники, они воздействуют на подсознание, они воздействуют на призывание нечистой силы. Понимает это человек или не понимает? Это игра с таким огнем, что можно настолько быстро отключить сознание человека, можно настолько быстро забесноваться, что избави Боже. Что здесь делать? Этой женщине я желаю мужества и желаю ей, во-первых, начать с того, чтобы она сама внутрь себя заглянула. Что произошло? Почему ее дочка так влипла? Что произошло? Внутри себя самой посмотреть, найти причину. С этой девочкой теперь за ее жизнь надо бороться. Бороться, биться за нее. Обязательно молиться, заказывать службы, обязательно все, что можно делать, службы за нее заказывать, ее крестить. Если девочка не хочет, чтобы это было в глаза, даже когда он уходит, через окно перекрестить. И обязательно, если она согласна сейчас просворки принимать, то стараться возможными способами, стараться с ней общаться, ее пытаться воцерковлять. Если она уже ушла далеко, если она отторгает все это, значит, биться за ее душу самой, молиться, просить. Понимаете, не устраивать истерик. Ни в коем случае не устраивать истерик. Если есть возможность, пожалуйста, пусть эта девочка с этой мамой подойдет ко мне, я с ней поговорю как с психологом, психолог с психологом. Просто некоторые вещи попытаюсь ей объяснить еще, чисто профессионально. Этой маме хочу сказать, конечно, ситуация очень тяжелая, Но чтобы не было здесь паники, надо просто на войне, как на войне, биться надо за эту душу. И вспомнить Серафим Роуз. Ведь он же пришел в православие, пройдя через все эти техники. Он так искал Бога. Он так искал Бога, когда пришел в православие, ему сердце подсказало, и все, ему больше ничего не надо было. Очень жалко, что верующая мама не смогла дать вот эту, не смогла передать эту красоту православия своей дочке. Очень жаль. Поэтому сейчас терпение, мужество, упорство, эту дочь надо сейчас спасать, потому что это, она пошла очень опасным путем. Сожительство – это нечестно в отношении друг к другу. Если они считают, что они любят друг друга, в этом случае не надо так жить в таком грехе. Надо все-таки научиться уважать друг друга. И надо, когда другого человека уважаешь, его любишь, ценишь, тогда с ним не играешь вот эти кошки-мышки. Потому что сожительство – это грязь. Потому что когда человека любишь, его бережешь, и с ним ведешь себя честно. А честно, но почему, если вы любите друг друга, эти отношения не оформить юридически и не оформить венчанный брак? Мне просто кажется, это нечестно в отношении друг друга. Какую книгу посоветуете прочесть о молодой семье? Вот я специально принесла, несколько книг я принесла. Я не знаю, сейчас вот прямо что посоветовать молодой семье, вот прямо чтобы они взяли, и вот прямо это была настольная книга, на все вопросы, чтобы были ответы. Ну, нет, неправильно сказала. Есть я книгу, скажу, которую я хочу всем пожелать, почитать. Вот Паисий Святогорец. Это четвертый том «Семейная жизнь». Вот я считаю, что эта книга должна быть настольной во всех семьях. В молодых, в зрелых. Вообще, второй том называется «Духовное пробуждение». Это книги Паисия Святогорца, старца, о том, как научиться надо правильно, духовно смотреть на семейную жизнь. Это то, чего нам не хватает в жизни. Если советую чисто психологические книги, понимаете, они берут совсем другую плоскость. Они берут плоскость вот сейчас, несмотря в вечность. Это нечестно, это неправильно. Это нечестно, потому что мы умираем, и мы за свою жизнь даем ответ. И потому что смотреть на все чисто мирскими глазами, это тоже нечестно. Мы люди духовные, понимаете? Мы крещеные. И нам надо научиться смотреть на все, как православным. В учебниках психологии об этом не пишут, об этом пишут старцы, об этом говорят на проповедях. Вот, пожалуйста, вы почитайте, это я всем советую. Читайте. Это очень добрая книга, очень светлая книга и очень мудрая книга. Потому что здесь нет мирских знаний. Здесь по любви, по Божьей любви написано. Еще что хочу посоветовать. Мне нравится вот эта вот книга. Она написана для как беседы со старшеклассниками, священник Илья Шугаев, «Один раз на всю жизнь». Беседы со старшеклассниками. Она очень написана таким очень простым языком. Очень добрая, очень светлая. Хоть она написана для старшеклассников, но ее я с большим интересом читаю, она очень добрая, очень правильная. Ее надо читать не только старшеклассникам, ее очень многим взрослым людям надо почитать. То есть она на все возраста. И еще бы я посоветовала для себя. Священник Илья Шугаев называется «Один раз на всю жизнь». «Один раз на всю жизнь». Она очень часто переиздавалась, у нее достаточно большой тираж, поэтому я не думаю, чтобы это была проблема найти. Еще книга, которая мне очень нравится, автор игумен Георгий Шестун, называется «Православная семья». Игумен Георгий Шестун, «Православная семья». Вот это вот игумен Георгий Шестун, он настоятель Самарского храма в честь преподобного Сергия Радонежского, и он кандидат педагогических наук. Вот когда читаешь его работы сейчас, это хрестоматия. Вот когда читаешь его работы, для меня очень интересно, потому что вот это вот сочетание, когда говорит человек, и он и использует и знания чисто вот, психолого-педагогические, но на этом уровне не останавливается, он идет гораздо выше, он священник. Он игумен, у него совершенно другие возможности. Он говорит еще, ну то есть, понимаете, я просто советую эту книгу почитать. Я читаю это с гораздо большим удовольствием, чем психологические книги, потому что они дают гораздо больше пользы. Вот. Еще раз повторю, игумен Георгий VI, называется «Православная семья». Вот эти книги я просто вам советую почитать, потому что они очень полезны. Простите, были ли вы сами замужем и почему вы приняли монашество? Замужем я была, брак был венчанный. У нас вообще по роду никто никогда не разводится. И когда я выходила замуж, я была уверена, что это на всю жизнь. Но мама говорила мне о том, что, дочка, это не твоя пара. Благословение из нее я буквально вытрясла. Теперь я на себе знаю, что значит вытрясать материнское благословение. Вот. И потом наступил такой момент, повторяю, брак был венчанный. Наступил такой момент, когда муж поставил условия либо Бог, либо семья. Для меня это было шоком, потому что брак венчанный, для меня это были такие перевертыши, были просто непонятны. В то время был уже ребенок, сын. Вот. И, попросту говоря, это было, ну, это было очень тяжелое время. И тогда я понимаю, именно через ту боль, я очень многое поняла в себе самой и в жизни. Это было очень тяжело, я повторяю, потому что... Ну, это было тяжело. Я обращалась за советом к своему духовному отцу. Он нас венчал. И когда вопрос не менялся, а когда вопрос стоял очень жестко, я воспользовалась советом старца Николая Гурьянова и выбрала Бога. Семья распалась, мы развелись, и сейчас... Я ушла в монастырь с ребенком, я в монастыре. Ребенок об этом не жалеет, иначе бы мы в монастыре не остались. Почему я приняла монашество? Знаете, это настолько сложно вам объяснить, потому что не все можно высказать словами. Просто монашество – это очень высокая планка, понимаете? Это настолько высокая планка для меня лично, как я понимаю. Я прекрасно понимаю, что у каждого человека свой путь. Есть люди, которые должны спасаться в миру, это их крест, очень тяжелый крест. Есть люди, которые должны уйти в монастырь, это их крест. Если бы мне раньше, много лет тому назад, кто-то сказал, что я уйду в монашество, я бы сказала, что нет, это невозможно, потому что это слишком высоко для меня, я просто не смогу. Не то, что не смогу, это, я просто этого недостойна. А потом, я сейчас считаю, именно так. Но... Наступил такой момент, когда в жизни я вдруг поняла, что я живу, и у меня мозг насыщается, а сердце плачет. Когда у меня все идет, карьера идет, материально, возможность еще раз устроить семейную жизнь, все идет, а сердце плачет, мне этого недостаточно. Вот такое чувство для меня лично внутреннее, что воздуха не хватает в жизни. Что мне жалко на это тратить свое время. Что, понимаете, когда я поняла, что вечность – это не выдумка, это на самом деле все есть, и что за все мы дадим ответ. Я не могу вам объяснить, как произошло, это помимо меня все происходит. Но я вдруг стала понимать, что мне лично, мне жалко тратить жизнь на психологию. Потому что психология, говорю, она просто находит научное подтверждение тому, что в православии открыто 2000 лет. Мне расхотелось читать рассуждения психологические, людские. Мне захотелось, понимаете, пить из первоисточника. И мне захотелось серьезно работать над душой. Потому что карьера у меня шла. Понимаете, ну, мне не хотелось тратить время на это. И мне захотелось научиться жить духовно. И мне очень захотелось, чтобы этому научился мой ребенок. Потому что меня этому не учили раньше. Меня учили другим вещам. У нас была очень хорошая семья, очень добрая, но духовной жизни меня не учили. А я очень захотелось этому научиться. И очень захотелось, чтобы этому научился сын. Когда мы приехали в монастырь, я очень боялась, что нас не оставят. Именно из-за того, что ребенок. Я очень благодарна владыке Викентию, когда у нас были отобраны несколько человек, кандидатура на постриг. И после собеседования, когда владыка утвердил. Вот. Единственное, что я хочу сказать в отношении ребенка, чтобы не было такого... Когда я подошла к нему, к своему сыну, я сказала: Колечка, возможно, то есть, есть такой вариант, что, может быть, меня тоже постригут. Но здесь я хотела бы узнать твое мнение. И он мне сказал, мама, ведь это же ангельский чин. Я же глаза закрыл. И вот эта вот реакция его была такая. И он больше ничего не сказал, но я просто посмотрел на него. И для меня было очень радостно, что мы с ним как бы душой понимаем друг друга. Вот. А еще ему сказала: Кочка, а ты не хотел бы съездить в Магнитогорск? То есть откуда мы приехали в монастырь? Он задумался серьезно и мне сказал: если только в гости. И больше ничего не сказал. И опять-таки я удивилась, думаю, как он точно сказал туда, как в гости. Потому что дом – это уже монастырь. Я очень рада, что он себя там чувствует именно дома. Господи, помоги, чтобы дальше было так. Вот, вопрос очень близкий к этому. Расскажите, пожалуйста, вкратце о своей семье. Ну, я честно вам хочу сказать, что сейчас моя семья – это монастырь, и я этому очень рада. У нас, когда кто приезжает в наш монастырь, они говорят так, что он отличается от других, и отличается тем, что я очень хочу, чтобы это было сохранилось и дальше, потому что я чувствую именно так. Говорят, что наш монастырь отличается тем, что он какой-то необычный, он очень семейный. У нас старается именно то, что, понимаете, чтобы сохранилось вот это вот ощущение такое, что вот мы все вместе, и мы вместе идем к Богу. Мы вместе идем к Богу. И как в семье друг друга поддерживают, берегут. И как в семье есть старший, есть отец, есть мать. И у нас тоже есть духовный отец, есть духовная мать, и мы стараемся учиться православию, именно тому православию, которое есть любовь, которое есть свет, и друг друга беречь. Вот я как-то, ну я не хочу сказать, что в других монастырях не так, но просто мы стараемся, чтобы вот эта вот семья была. Бережное отношение друг к другу и требовательное. Что делать, когда мужчина не знает, чем занять себя дома? Он смотрит телевизор, играет в компьютерные игры. Что делать, когда мужчина не знает, чем занять себя дома? Вы знаете, у меня такое чувство, что когда человек не знает Бога, у него всегда ощущение пустоты. Всегда ощущение пустоты. Хоть дома, хоть на работе, хоть он на улице. И тогда человек не знает, куда себя деть, чем заняться. Я просто советую, вот тому, кто написал эту записку, я просто советую вам, помолитесь за него искренне, всем сердцем, потому что Господь, Он даже шепот сердца слышит. Вы искренне просто помолитесь и попросите, чтобы этому человеку открылся Бог, чтобы он почувствовал эту радость, чтобы он открыл для себя эту радость. И тогда вот через это понятие Бога, через ощущение Бога, он изменится абсолютно в семье. Потому что мужчине в семье, ох, как есть чего делать. И, понимаете, даже когда мужчине, ну, в городской семье, естественно, ему там особо что-то пилить, мастерить уж особо так нечего. Но как главе семьи и совет дать, и помочь, и все равно и что-то сделать. И просто, когда папа приходит в дом, это уже другая семья. Папа пришел, все, в семье все спокойно. Семья без отца, что дом без крыши. Это абсолютно точно. Семья без отца, что дом без крыши. Отец приходит в дом, семья прикрыта. А если отец любит свою жену и своих детей, помочь каждый день выслушать, посоветовать, успокоить, поддержать. На это нужно очень много сил, на это нужно время. Что сделать? Помогать ему. Помогать ему — это понять. Опять-таки, подсказать ему, поблагодарить. Ты знаешь, ты мне тогда посоветовал, мне это так помогло. Ты знаешь, вот в тот раз ты сына подошел, погладил, а сын об этом потом 100 раз мне вспомнил. То есть, понимаете, вот ему возвращать его добро, его тепло, помогать ему, чтобы он понял, что его здесь любят, его здесь ждут. Его здесь очень любят, его здесь очень ждут. Вот когда мужчина это чувствует, что он здесь не пустое место, что на него не фыркают, не там вот разогрей, вот там отойди, вот там оставь меня в покое, он меняется. Вот помогите ему это почувствовать через свое поведение и через поведение детей. Тогда он не будет чувствовать свое одиночество и утыкаться в телевизор, потому что все равно до них не докричишься. Женщины все равно. Вот все равно женщины. Я понимаю, что не хочется иногда, хочется иногда просто уже расслабиться. Но иногда для того, чтобы быть счастливой, обычно для того, чтобы быть счастливой, сначала надо потрудиться. Ну, помогите ему, если он этого не понимает. Жена моего брата увлекается дианетикой. Как мне вести себя, как уберечься и не рвать отношения с родственниками? Жена моего брата увлекается дианетикой. Дианетика – это совершенно страшная секта. Я могу сказать, что когда вот открываются центры по реабилитации людей, которые попали в секты, чисто психологические центры, говорится так, это исследование показывает, те, кто прошел курсы дианетики, это одни из самых тяжелых случаев. Их настолько трудно сознание вправлять, доводить до нормы. Хаббард, который вот основатель этой дианетики, это сначала людям не говорят. Так вот Хаббард, у него значок, он придумал такой значок для дианетики. Это крест, от которого отходят как такие вот лучики. Но перед своей смертью Хаббард, он сказал открыто, что этот значок, этот символ означает не лучики, отходящие от креста, а перечеркивание креста, зачеркивание Христа. Потому что Хаббард, он сказал про себя, что он и есть тот самый антихрист, который пришел уничтожить Христа. Вот это дианетика. Понимаете? Это дианетика. Еще там вот, вокруг этого Хаббарда очень много всякой лжи. Например, говорится о том, что Хаббард был психологом. И поэтому тот тест, который предлагается, когда человек подходит, ему там предлагается тест, чтобы посмотреть, какие у него проблемы. Я хочу вам сказать, Хаббард никакого отношения к психологии не имел, кроме как к психиатрии. Дело в том, что он был журналистом. То есть он был писателем, фантастом. И когда... Это исторический факт. И он... Однажды к нему пришла такая мысль, что на писательской деятельности много денег не заработаешь. Надо придумать новую религию. И он ее создал. А насчет Хаббарда я просто хочу вам сказать. И это дианетика. Если ее основатель перед смертью заявляет, что он антихрист, мне кажется, этим все сказано. Стоит ли идти в эту сторону? Я повторяю, там очень быстро, когда человек проходит и курсы дианетики, там очень быстро изменяется сознание. Очень быстро. Потому что там используются оккультные техники. Знаете, мне как вести себя, чтобы не рвать отношения с родственниками? Я хочу вам сказать так, что чтобы вы не строили иллюзии, в дианетике наступает, в саентологии, в дианетике, это просто разные как бы названия, разные направления от одного и того же корня. У них на определенной стадии дается такое предписание. Тот человек, который мешает заниматься дианетикой, саентологией, который мешает идти по этому направлению, к нему разрешается применять все возможные способы его устранения, вплоть до физического. когда у нас в городе мы пытались, у нас там была кафедра психологии и развития личности, вот моя сестра, она возглавляла эту кафедру, я там работала в должности профессора, и мы тогда решили в нашем городе создать центр по реабилитации жертв тоталитарных культов. И попытались на уровне городского собрания выйти с просьбой, чтобы нам помогли организовать этот центр. И по тем сектам, которые у нас были в городе, мы дали некоторую справочку. Так вот, после этой справки, которая прозвучала по радио, на нас подали в суд рериховцы и секты дианетики. На нас подали в суд. Мы сходили. Нам сказали, что нет состава преступления, потому что мы показали и по той, и по другой секте. То есть принесли даже чисто психологически, потому что как раз-таки незадолго до этого к нам пришли на кафедру такая распечатка. Это православный журнал «Православная психология», где как раз-таки была целая вот такая вот подшивочка московская из Москвы о работе психологов по жертвам тоталитарных культов. Мы просто принесли и показали. Говорим, вы видите? Нам просто даже на кафедру уже это рекомендуется. У нас такое засилие в стране этих сект, что уже просят, вузы обращаются с поддержкой. Естественно, там нас никто в тюрьму не посадил, потому что не было состава преступления. Но я повторяю, дианетика – это секта очень агрессивная. А потом, когда, естественно, никакого суда не было, к нам на кафедру из дианетики пришла одна женщина и сказала: «Особо-то не радуйтесь, что вас не посадили. Мы все равно о каждом из вас собираем компромат». Мы говорим: «Собирайте, пожалуйста». То есть это на самом деле секта очень агрессивная. Очень агрессивная. И я, возможно, что наступит такой момент, когда лучше с ними не общаться, чем... Потому что вы будете наблюдать, как там меняется человек. Он просто превращается в зомби. Просто превращается в зомби. Это другой человек. Потому что это, повторяю, это оккультное направление сатанинское. И там сознание сворачивается очень быстро. Как быть, если сын встречается и живет с девушкой, которая потеряла девственность от другого? Я ему пытаюсь сказать, но он не прореагировал на меня. Как ему объяснить? Доступнее, чтобы как ему объяснить доступнее, чтобы он понял, что дети будут не его. Он ведь может жениться на ней, ему 26 лет. Вот эта вот ситуация, когда девственниц уже практически не осталось, эта ситуация современной России очень это жизнь, вот, в которой мы сейчас живем. Вот почему я хочу отдельно сделать встречу о проблеме полового воспитания. Это дикая ситуация, это противоестественная ситуация. И эта ситуация хорошо проплаченная, спланированная ситуация. Когда разговариваешь с современной молодежью, они уже даже не понимают, что можно жить по-другому. То есть они, когда начинают взрослым об этом говорить, они смотрят на это, ну просто смотрят, как человек говорит из другого века. Вот я просто объясню на примере своего ребенка, на ребенке на своем. Вот когда он маленький, вот мы с ним, однажды он чистил зубы, я зашла в ванну к нему, говорю: «Колечка, ты чистишь зубы, по-моему, неправильно. Давай я покажу, как надо чистить». Я ему показываю, как надо чистить зубы, и он маленький был тогда, ему лет 6 было. И он мне говорит: «Мам, ну так же чистили зубы при советской власти». И вдруг я так оторопела, смотрю на него, думаю: точно, ведь я для него... Из прошлого века. Так чистили зубы при советской власти. А в детском саду их учат уже по-другому. Вот здесь вот, когда начинаешь говорить с молодежью, вот примерно то же самое звучит в подтексте. То же самое. С ними разговаривать сейчас очень тяжело, чтобы понять, что вот то, что им говоришь, это говорится не из прошлого века. Это просто говорится из жизненного опыта. Здесь надо научиться... То есть, как здесь понять? Что здесь нужно понять? Надо посмотреть внимательно на эту девушку, на эту молодую женщину и на этого парня. Надо посмотреть, если эта девочка, все-таки в ней очень много хорошего, и она любит этого парня, но была ошибка сделана, понимаете, она воспитана неправильно, очень много зависит от ее отношения к этому проступку. С ними надо говорить, это говорить очень сложно. Говорить надо с сыном. Как говорить? Господи, помилуй, настолько это тяжело говорить. В каждом случае говоришь по-разному, потому что, когда видишь человека перед глазами реального человека, начинаешь говорить с этим человеком. Другой приходит, та же самая ситуация, с ним говоришь по-другому, потому что чувствуется, что это другой человек. Общие рекомендации дать очень сложно. Для себя что нужно понять этой женщине? Нет ни одного человека, который жил бы и не согрешил. Нет ни одного человека. Если начнем с той же самой женщины, она всю жизнь прожила без греха? Вряд ли. Эта девочка уже сделала ошибку. Это страшно. Но надо посмотреть, как она к этой ошибке относится. Если она обманулась, если это была ошибка, если это была боль, если она поверила, что это была любовь, а ее просто бросили, если это была доверчивость, которую сейчас воспитывают, одна ситуация. Если это был цинизм, бери от жизни все, это другая ситуация. Здесь могут быть варианты, здесь надо смотреть. Реально эту пару. С этим парнем что, нужно поговорить? О чем поговорить? Конечно, хотелось бы, чтобы он взял чистую девушку. Конечно, бы хотела, чтобы это было так. Есть они? Есть. Есть. У нас недавно в монастырь приезжал из Челябинска целый автобус молодых людей. И мы все ахнули. Они были настолько светлые все. Настолько чистые все. И мы смотрели на них и радовались, что, оказывается, наша современная молодежь, она разная. Она не вся такая с уже с потухшим взглядом, с циничным, вульгарным взглядом, похотливым взглядом, что есть еще чистые, молодые. Слава тебе, Господи, есть они. Беда в том, что если парень влюблен, когда влюблен, уже ничего не слышит. Ничего не слышит. К тому же, если у него не было образца в семье послушания, когда мать слушалась отца, он не научился слушаться. Он и сейчас не услышит. Что делать? Помолиться. Перед разговором обязательно помолиться, попросить, чтобы Господь дал слова для этого человека, для этого парня, и отдельно поговорить с этой девушкой. Поговорить о том, что семья – это ответственность. Что даже если сделана ошибка, если эта девочка кается, если это была ошибка, не цинизм, если это был цинизм, с сыном поговори, что, сынок, я хочу тебе предостеречь. Ты сейчас ее любишь, но вряд ли создаться хорошая семья, потому что у нее отношение несерьезное к близости. Если она относится к этому несерьезно, выдержишь ли ты ее измену в семье? Сможешь ли ты вот перенести? Потому что я вижу, что она относится к этому несерьезно. Если это была ошибка, если ей самой сейчас стыдно, если ей больно за ту боль, которую она получила уже, доверивши свою душу, свое тело, доверившись одному человеку, зачем же ее добивать? Лежачего не бьют. В этом случае наоборот. Надо не сына от нее отдирать и ту опять добивать, а в этом случае надо встать рядом с ней. И наоборот, попытаться ее отогреть. И наоборот, помочь ей, сказать, что пожалуйста, пожалуйста, только не озлобляйся, только не закрывайся. Пожалуйста, только научись быть в семье чистой. Чтобы семья была чистой. Если ты покаялась, не повторяй. Тебе никто никогда об этом не вспомнит. Только ты сама не забывай внутри себя и постарайся, чтобы муж чувствовал от тебя эту любовь, это добро и это тепло. Если это та девочка, обманутая, это другая семья. Я просто хочу вам сказать, что Это так тяжело, нельзя быть нам судьей. Это так, понимаете, вот даже это такая ответственность взрослых, это настолько тяжело быть судьей для других, это нельзя быть судьей, понимаете? Советчиком можно, но нужно оставлять выбор. Оставлять выбор, это и жизнь. Но посоветовать можно, ведь вы старше, вы опытнее. Самое главное, чтобы, понимаете, не ошибиться и не стать палачом. Вот это вот страшно. То есть постарайтесь, помолитесь, помолитесь и попросите, чтобы здесь вот конкретно этот парень и вот эта девушка, чтобы для них найти слова, и чтобы они, если они созданы друг для друга, чтобы семья состоялась, если нет, чтобы отошли в сторону друг от друга. Пожалуйста, скажите о благотворном, значимом примере царской семьи в нашей повседневной жизни. Большая помощь от царской семьи, как образа семьи. Образ высок, трудно тянуться. Образ царской семьи. Вы знаете, я очень рада, что наш монастырь, он возник как подворье монастыря царственных страстотерпцев. Вот он, вот наш Среднеуральский женский монастырь, это сначала было подворье мужского монастыря в честь святых царственных страстотерпцев. И мы очень многие, кто остался в монастыре, мы сначала ездили к царской семье. Вот, и это было у всех было такое ощущение к царской семье именно трепетное. Почему? Постепенно пришло осознание того, что они сделали для России. Искренне вам говорю. Потому что далеко не каждый человек, любя Бога, пойдет на мученическую кончину и не просто сам пойдет, а еще пойдет всей семьей. Ведь это исторический факт, это известно, что царь Николай за много лет был предупрежден о 17-м годе. Он знал о том, что будет переворот. Он знал, ему был дан выбор. Три пути было дано. Либо он с семьей уедет за границу, и тогда спасет и себя, и семью. Но Россия рухнет. То есть там будет сполна от того, что Россия отвернулась от Бога, предала царя. России будут очень тяжелые последствия. Гораздо тяжелее, чем то сейчас, что мы перенесли, кровавые эти годы. Еще гораздо тяжелее. Второй путь – это что царь откажется от престола и уйдет как странник. В этом случае будет сохранена жизнь его семьи. Но Россия пострадает. И третий путь был самый тяжелый. Это когда все они останутся в России, не уедут за границу, но себя принесут в жертву и кровью своей мученической омоют вот это вот то, что Россия отходит от православия, то, что она предает царя. Царская семья, царь с детства готовил детей своих и семью к мученическому концу. Если почитать книги, если дневники почитать, воспоминания, какова у них была жизнь. Вы знаете, это действительно, я удивляюсь. Одно дело сказать, что да, Господи, я Тебя люблю, я хочу идти за Тобой. Другое дело подняться до такого уровня, что ты можешь жизнь свою положить. А третье – это когда на твоих глазах вместе с тобой ты должен всей семьей быть убитым. Так вот, если посмотреть на царя, это его слова, он сказал: «Нет той жертвы, которую я бы не принес во благо России». Я повторяю, они шли на это сознательно. И царь, и царица, они готовили своих детей – постепенно к принятию этого креста, чтобы всей семьей выдержать и не предать. Это удивительно. Такого уровня, чтобы всей семьей, я такого не встречала вообще никогда. Второе, это когда почитать дневники царицы Александры, письма их почитать, какие писал царь своей жене и жена, и царица Александра Николая II. Вот читаешь и удивляешься. Вот если люди верующие по-настоящему, ведь они преображаются душой, и они становятся настолько, вот через них идет настолько вот эта вот любовь. Я не читала ничего подобного, чтобы через 15 лет семейной жизни, когда столько детей уже родилось, такие нежные строки в отношении друг друга. Вот эта вот нежность, которая бывает на первых этапах семейной жизни, ее сохранить очень тяжело в семье. И она сохраняется тогда, когда сердце переполнено любовью. А эта любовь, ее очень, очень легко потерять, очень трудно восстановить. Так вот, православный человек эту любовь черпает через очищение своей души и через то, что он благодать набирает в свое сердце. Вот эта вот семья удивительная. Удивительная, потому что это образец православной семьи. Образец. Потому как муж должен относиться к жене и к своим детям. Он глава семьи однозначно. Он глава государства однозначно, но он и глава семьи во всем. Мудрое, спокойное, бережное отношение к жене и к детям. Причем требовательное. Вот если почитать, посмотреть, как он воспитывал своих детей, там была строгость. Там никакой избалованности и ничего такого, как вот там раньше изображали царскую семью. Да они там на перинах спали, да они там в роскоши жили, да они там только лакомились. Это все, понимаете, для того, чтобы опорочить царскую семью. Если посмотреть режим дня, как они жили, если посмотреть, как они спали, если посмотреть цесаревич Алексей, вы можете себе представить, что он... Ему приносили пробу из солдатской кухни. Он пробовал кашу, которую питали солдаты, облизывал ее и говорил, да, там пища гораздо вкуснее, чем наша. Вы можете представить себе, что у нашего правительства вот так ведет себя ребенок? Или вы можете представить себе, что во время гражданской войны царица со своими дочерьми работает в гнойном отделении. В гнойном отделении, понимаете? Царица и Ольга Татьяна, и Мария с Анастасией в гнойном отделении. Они не просто демонстрируют себя перед камерами, когда сейчас пришли, вручили и ушли. А когда без всякой рекламы они приходят в гнойное отделение и работают именно в гнойном отделении, потому что там больше всего людей страдают, потому что там тяжелее всего. И посмотрите на эти фотографии, когда солдаты говорят, когда они приходили в себя, и рядом сидела царица, и с такой любовью смотрела на них, что хотела жить, потому что царица пришла, и потому что в ней столько любви и столько сострадания. Когда девочки, великие княжны, царские дочери, а в гнойном отделении. Это совершенно другая Россия. Это другая Россия. И это отношение между друг другом, между девочками, между сестрами и братом. Это образец православной семьи. Это действительно так. И достаточно просто даже смотреть на их фотографии. Просто смотреть на их фотографии для того, чтобы понять. Это отблеск небесной красоты, понимаете? В конкретных людях. То есть, я считаю, что это, конечно, надо на них равняться, но это такая планка высочайшая. Просите их молитв. Просите их молитв. Ваше отношение к разводу, повторному браку и то, и другое запрещается Богом, но распространено в обществе. Как посоветуете вести себя в отношении к жене, меняющей сожителей, с которой мы в разводе? У нас сын юноша. Ваше отношение к разводу и повторному браку. Я считаю, что, как и написано, я считаю, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Человек должен отвечать за свой выбор. Это очень тяжело бывает. Но, как я разговаривала со своим духовным отцом, там еще в миру, когда встал вопрос о разводе, мне было объяснено так, что, конечно, надо молиться друг за друга, надо поддерживать. Но бывает такая ситуация, когда нужна хирургическая операция. Когда нужно просто отсечь. Но вот эта вот ситуация, когда отсечь, я считаю, что здесь это надо быть настолько осторожным, понимаете? Настолько осторожным, потому что рассекается всегда по-живому, и рассекается всегда, когда остается ребенок, чаще всего, когда ребенок, и здесь надо прежде всего думать о ребенке. О ребенке. Насколько это будет ему по силам, и что сделать, чтобы это ребенка не убило. Если есть возможность, через «не могу», через слезы надо пытаться семью сохранять до последнего. Но если уже по благословению разводиться, в этом случае все силы бросить на то, чтобы сохранить ребенка. Я хочу вам сказать, как ведут себя дети после развода. Ну, во-первых, то, что ощущение, что если два человека не смогли найти общий язык, значит, есть ли справедливость в мире вообще? То есть теряется ощущение справедливости в жизни вообще. Это надо помочь человеку пережить. Затем, если ребенок, мальчик или девочка, все равно у них должно сохраниться уважение к отцу. А это очень трудно сделать. Тогда как объяснить, почему развелись? В этом случае обязательно надо найти возможность не обесценивать отца и не говорить, не поливать его грязью. Это недопустимо. Почему? Потому что в этом случае мальчик, не он для того, чтобы вырос мужчиной, ему надо чувствовать, что он от этого отца и отца можно уважать, чтобы он тянулся стать мужчиной. Мальчик, который не уважает отца, ему очень трудно вырасти настоящим мужчиной. Очень трудно вырасти настоящим мужчиной. Надо помочь. Надо найти слова. Каждый раз это очень сложно. Объяснить, почему развелись с отцом, но в отце все равно есть очень много хорошего. Отец тебя любит, но такая-то ситуация, нам лучше жить отдельно. Объяснить, почему. С девочкой тоже ни в коем случае нельзя вырабатывать у нее установку, что все мужчины подлецы. Вот как твой папочка, так и все мужчины такие. Почему? Потому что с этой установкой девочка никогда не создаст счастливую семью. Никогда. Очень многие женщины после развода калечат жизнь своим детям. С чем? Тем, что настраивают против отца. В этом случае, я повторяю, мальчик не может сформировать модель мужскую. А девочка, у девочки через мать, через раздражение материнское формируется установка, что все мужчины подлецы, и рано или поздно это проявится. Ошибка в чем? Когда девочка создает семью, а мама всегда об этом говорила, а муж ведет себя нормально. Девочка ждет, но мама же говорила, а муж ведет себя нормально. Тогда девочка, это проверено, это психологические опыты показывают многократно, психологические исследования. Девочка неосознанно для себя начинает вести себя провокационно, чтобы проверить, а он тот или не тот, или он играет, потому что мама же говорила, а он ведет себя по-другому. И потом, когда спровоцирует ситуацию, и мужчина ведет себя странно, она успокаивается и говорит: все, точно, мама же говорила, вот я и дождалась. А когда начинает с ней эту ситуацию разбирать, оказывается, если бы она так себя не повела, и он бы так себя не повел. Она просто отрабатывает мамину установку. Мама же говорила, значит, все в жизни так и должно быть. То есть женщина, разведенная, на ней огромная ответственность. Если у самой семьи не удалась, теперь материнский долг не калечить жизнь своим детям. Повторный брак, как я отношусь? Я знаю, что в православии повторный брак не одобряется. Если в некоторых случаях все-таки дается благословение по снисхождению, здесь просто нужно понять. Семья – это всегда трудно. Когда семья создается, обычно создается повторный брак. Когда там есть еще дети от другой семьи. это тоже дополнительные сложности, потому что встает вопрос мачехи и, или неродного отца. Эта ситуация очень сложная. Здесь надо научиться с большой любовью, очень аккуратно разруливать вот эти ситуации, чтобы они стали родными людьми. Здесь требуется очень большого такта и очень большой любви. Я повторяю, повторный брак – это очень сложная ситуация. И здесь требуется очень много терпения. И нужно действовать очень аккуратно. Если это будет православная семья, я верю, абсолютно уверена, что будут молиться, будут просить, Господь поможет. Если нет, то там очень много проблем. Попросту говоря, если есть возможность, сохраните свой первый брак. До последней капли своих сил. Как посоветуете вести себя по отношению к жене, меняющей сожителей, с которой вы в разводе, у нас сын юноша? Знаете уж, если вы развелись, имейте в виду, что вы уже не имеете таких прав на нее, каких вы были, когда вы находились в браке. Что сейчас делать? Сейчас нужно разговаривать с сыном. С сыном. И молиться вместе с сыном за нее, и попытаться просто найти сына, поговорить с ним как с мужчиной, пожалеть мать, пожалеть, потому что она идет в ад, понимаете? Это страшно, это для нас абстракция, она идет в ад, а если она умрет, она попадет в ад. Это страшное состояние, это состояние, которое никому, даже врагу не пожелаешь. Она сама себя приговаривает к страшным мукам. Поэтому сейчас за нее надо молиться. Сыну, для сына, для мужа, это страшно унизительная ситуация, когда жена, когда мать до такой мерзости опустилась. Это мерзость. То есть это настолько грязно, это настолько тяжело. Но надо быть мужественным. И просто надо, знаете, в этой ситуации сыну показать образец мужественного поведения и молитвенного поведения. Молитвенного поведения. Не грязью ее поливать, просто ее пожалеть, понимаете? Но пожалеть в каком смысле? Сказать, что она, это настолько мерзкое состояние, настолько унизительное состояние, больное состояние. Вот когда человек сумасшедший, ведь смотришь на него, и так за него страшно и больно, и понимаешь, что он не слышит ничего. Он сумасшедший. Вот в данном случае это состояние близко, состояние сумасшествия. Когда человека несет, его бес уже тащит, а он даже не понимает, что он уже на крючке. Вот это состояние безумия, духовного безумия. Что делать? Никому не пожелаю такую ситуацию. Но что делать? Сыном. Поддержать сына. В этой ситуации поддержать сына и вместе молиться за мать. Сына жалко, очень. Потому что, конечно, ему еще жить. Сейчас последняя записка. Сейчас очень часто встречаются объявления колдунов обоего пола, насылающих порчу по заказу. Насколько реально такое воздействие на неверующего человека? Встречались ли вам подобные ситуации? Встречались и много раз встречались. Колдуны – это реальные люди. Колдуны, они и раньше встречались, и сейчас они проходят эти курсы. И действительно, они обладают такой силой. И к нам в монастырь приезжают люди после такого воздействия. И когда ездили в Троице-Сергию Лавру, я видела таких людей, которые были на отчитке. И встречалась с теми людьми, встречалась с таким человеком, который такой курс проходил. Я просто хочу вам сказать, что это настолько страшное состояние человека, который прошел вот эти вот колдовские курсы, который стал колдуном. Я разговаривала с нашими соседями там по даче. Они рассказывали, что очень хорошие, очень светлые люди. Они говорили, что у них в деревне был колдун. И этот колдун, она говорит, вы знаете, что нас удивляло? Он уже был в возрасте, он заходил в храм, они же, говорят, верующие. Я говорю, да вы что? Говорит, верующие. Он заходил в храм, и он кричал, Господи, помилуй ты меня, грешника. И, говорит, мешал молиться, его потом выводили. Но он кричал, я говорю, а интересно, а он исповедовался? Он говорит, никогда. Никогда. Я говорю, никогда, никогда. Он говорит, он просто заходил и кричал. То есть они понимали, они знают, что Бог есть. Я говорю, интересно, а женат был? Да, говорит, женат. И жена у него было такое, что жена, когда видела, что он многие вещи мог делать, а он мог делать даже такое, что он был оборотень, то есть он мог и менять вот эти вот. Так вот, она говорит, что жена, когда она вышла за него замуж, она, у нее было такое искушение, она захотела обладать такой же силой, как и он. И она пришла к нему и сказала, что я тоже хочу научиться. Он говорит, ты не сможешь. Она говорит, ну, а я хочу. Она говорит, ну, тогда давай, приходи в полнолуние, садись перед лункой. И в полнолуние, в 12 часов ночи, открывай рот и жди. И вот она говорит, она когда пришла с полнолуния, как они договорились, она села, и когда она сидела, эта женщина рассказывает, и когда она увидела, что из воды стало подниматься жуткое совершенно существо, она закрыла рот и закричала, «Господи, помилуй меня грешную!» Она взмолилась. Вот. То с нее эта нечисть не вошла, но с тех пор, она говорит, до конца своих дней она испытывала страшнейшие головные боли в полнолуние, страшнейшие. И у нее всегда сводила челюсть, то есть у нее было это воспоминание об этом. Вот. А в отношении этого колдуна там было сказано, что известны были такие случаи через племянницу, потому что когда приехала племянница к ним, и она его спрашивала, почему ты приходишь в храм, кричишь, Господи, помилуй, а почему ты тогда не перестаешь этим заниматься? И он ей сказал совершенно откровенно, что если он теперь не будет выполнять то, что требует от него, потому что когда ему была дана сила, эта сила дается, как потому что начинает услужить сатане и дается как помощники, бесы. А у них задача обязательно что-то разрушать. И когда они что-то делают в ответ, они просят плату. А плата – это душа вечности. И сейчас определенная плата берется. Либо болезни близких, либо какие-то разрушения, либо пожары, либо скорби какие-то, либо на работе что-то не то. Но все это обязательно что-то должно развалиться. Потому что бесы, они обязательно разрушают, обманывают и разрушают. Это их плата. Так вот, когда спросил этот человек своего родственника колдуна, говорит, а почему ты тогда не бросишь этим заниматься? Он сказал честно, потому что когда я не делаю, они мучают меня. Они заложники. Они сами заложники. Поэтому, сделав уже шаг, они, если они не будут это делать, не будут мучить других, вот это вот все насылать, будут мучить их. И все. Вот поэтому они так и ведут себя. Это страшно, понимаете, это страшное состояние. Это врагу не пожелаешь, вот эти все экстрасенсы и колдуны. Я просто знаю, что это реальность. С такими людьми я встречалась и знаю, как они мучаются. Как поступать? Ни в коем случае, ни на каких сеансы, ни на каких вот эти вот, по их этим вывескам, записочкам не ходить. Ни в коем случае. А так вот бояться, если вы ведете, исповедуетесь, причащаетесь, каетесь, бояться, что там они вам по воздуху что-то там нашлют. Вот бояться их не надо, потому что если вы православный образ жизни ведете, исповедуетесь, причащаетесь, вы этой благодатью прикрыты. Бесы нападают на тех, кто сам дает им руку. Он сам идет к ним навстречу. Вы пошли на курс, все, вы подставились. Вы попросили помощи, вы подставились. Вы просили полечить, а вам сказали, нет, ты сначала крестись. Сначала ты причастись, а потом приходи ко мне. Для чего это делается? А это делается для того, что у них самый высший пилотаж – это осквернение святыни. Это самая большая жертва сатане – осквернение святыни.